духовный климат. Вам приходилось войти в комнату и сразу ощутить, что в ней какая-то легкая и радостная атмосфера. Ничего особенного, но первый же человек начнет говорить с тобой, и возникает ощущение доверия и удовольствия. И наоборот, можно подойти к человеку, который тебя еще не видит, но уже до начала разговора ощутить какое-то внутреннее напряжение и тяжесть. Такое случается нередко, и причина в духовной атмосфере этих разных мест. Мы живем одновременно в двух реальностях, мирской и духовной. Одна реальность проступает сквозь другую. Та, которая преобладает, определяет духовную атмосферу. И поэтому, например, неверующие с удовольствием цитируют иронический закон Мёрфи. Все, что может пойти не так, пойдет не так. При этом, даже не отдавая себе отчета, что это не шутка, а скорее закон того мира, в котором они живут. 19 стих 5 главы 1 послания Иоанна. «Мир лежит во зле, и люди в нем живут по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». 2 стих 2 главы послания к Ефесянам. Очевидно, что он и наблюдает за происходящим и подкручивает его в свою сторону. А мы ощущаем его злое духовное присутствие. Попадание же здесь, на земле, в атмосферу любви и радости, Бог нам дает, как тестеры того будущего времени, когда все люди попадут в уникальную атмосферу умноженного присутствия Духа Святого. Время это будет долгим, как вы, наверное, догадались, мы продолжаем в этой статье тему тысячелетнего правления Христа. И вот о духовном климате этой тысячи лет и стоит поговорить. Некоторые стихи Писания особенно выделяются сжатостью, спрессованностью откровений, заложенных в них. Хороший пример этому – первые четыре стиха 20 главы книги Откровения. Вкратце, там указаны два основных факта. Первый говорит о том, что сатана будет скован, брошен в тюрьму и запечатан в ней так, чтобы никоим образом он не мог добраться ни до кого на земле. Второй факт говорит о том, что в это же время, в течение тысячи лет, на земле будет править Иисус со своими святыми. Понимание духовного климата тысячелетнего правления Христа полностью определено этими двумя обстоятельствами. Но просто описание прекрасной картины будущего не вдохновит нас полностью, если мы не будем видеть связи того, что происходит здесь и сейчас, с тем, что будет потом. И в нынешнем положении нам нужен ответ на вопрос о том, зачем Иисус оставляет нас упражняться в значительно худших духовных условиях по сравнению с теми, которые будут в Его Царстве. Ответ можно легко проиллюстрировать примером подготовки спортсменов. Практически в любом виде спорта тренеры используют подобный подход. Система подготовки кажется не специалисту чрезмерной и даже жестокой, но в итоге она позволяет создать суперкачества, не только физические, но и характера прежде всего. Тот факт, что Иисус воспитывает нас в тренировочных условиях, говорит о том, что Он намерен создать в Своих святых суперкачества. Если мы не сдаемся в условиях Его отсутствия на земле, при постоянных атаках и вредительстве лукавого, то когда врага уберут, а Иисус сойдет править, мы сможем показать высокий класс. Вот несколько примеров этому. Например, тот же закон Мёрфи. В царстве он отменяется на 1000 лет. Чем дальше, тем больше будет действовать обратный закон. Все, что может пойти так, как надо, пойдет так, как надо. Причина понятна. За людьми в это время перестают наблюдать злобные глаза врага рода человеческого. Вместо этого за ними наблюдают 7 глаз возлюбленного. Смотрите 6 стих 5 главы книги Откровения. Это он будет содействовать нашим делам духом, действующим в сынах примирения. Когда люди начнут все более праведно действовать по его воле, начнет сбываться пророчество Исаия. «Слава Господня будет сопровождать тебя, тогда ты возовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я». 58 глава Исаия, 8-9 стихи. Изоляция сатаны означает прекращение духовного воровства на 1000 лет. С кем из нас не случалось попасть в ситуацию, когда мы хотели сделать что-то хорошее, намеревались и даже планировали, а потом оно как-то выпало из памяти. Проходит время, и мы сталкиваемся с фактом того, что поезд уже ушел. Доброе дело, в котором мы хотели поучаствовать, уже сделано другими и закрыто, а человек, с которым хотелось поговорить, переехал в другой город, страну, а то и вовсе умер. Осознав это, непроизвольно хочется сказать: «Вот черт, как же это я прошляпил!» Удерживаешься, конечно. Но в данном случае восклицание было бы совершенно справедливым. Он часто крадет наши добрые намерения. Поэтому сейчас мы действуем в тренировочном режиме, преодолевая сопротивление. Апостол Петр напоминает: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 8 стих 5 главы 1 послания Петра. Но в тысячелетнем правлении этого не будет. В царстве Христа сатана уже не сможет поглощать ни людей, ни их намерения. Мы будем сильны в дисциплине, действовать всегда вовремя. И во всем, что он не делает, успеет. 1 Псалом, 3 стих. Заключение сатаны означает также необычные условия для преодоления человеческого гнева. Однажды я наткнулся на картинное описание этого чувства. Это был образ, который запомнился. Автор написал, что его героя гнев схватил за волосы. Каждый из нас знает это состояние, когда на пике раздражения логика перестает действовать, и гнев буквально толкает на неоправданные поступки. Писание предупреждает о последствиях и советует оставить ссору прежде, нежели разгорелась она. 14 стих 17 главы книги Притч. Но совет очень часто давать некому, так как человек испытывает совершенно непреодолимое желание достойно ответить на оскорбление. У этих эмоций есть помощник, тот самый, которого в будущем закуют в кандалы на 1000 лет. Сатана пользуется каждой возможностью и добавляет свою порцию к нашим эмоциям. Апостол Павел призывает нас отдавать себе отчет в его действиях и поступать так: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 4 глава послания к Ефесянам, с 26 по 32 стих. В царстве провокатор этих эмоций будет убран из нашей реальности. Еще одно преимущество заключения сатаны в кандалы состоит в том, что он будет лишен возможности добавлять зло в наш разум. Очень большая часть соблазнов и страхов, от которых мы страдаем, это его рук дело. Вспомните обещание Господа: «Не убоишься ужасов в ночи». 90-й Псалом, 5 стих. А чего мы испытываем иррациональный страх ночью? Те же самые страхи, которые легко отбиваются логикой днем, ночью кажутся пугающими. Причина очевидна. Кто-то нагнетает страх, и мы вынуждены отгонять его молитвой, именем Господа или исповеданием веры. Мы противостоим страхам и преодолеваем зло, и учимся поступать правильно даже тогда, когда получаем удары от своих же собратьев. Но после окончания тренировки людям будет дано избавление на 1000 лет. Мы будем избавлены от автора мыслей соблазнов, восстающих на душу. 11 стих 2 главы 1 послания Петра. Автор этих слов, апостол Петр, имел опыт личного противостояния сатане и тем, кого сатана соблазнил на обман. Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли?» 3 стих 5 главы книги Деяний. И вот, наконец, древний змей, обольщающий всю вселенную, будет скован и запечатан в бездне на 1000 лет. Можно долго продолжать о преимуществах заключения сатаны в тюрьме, но гораздо более интересная часть темы – перспектива возрастания людей в добром. В это время произойдет поворот сердец от зла к добру за счет познания Иисуса. Бог сказал о незнающих его так: «Народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют». 22 стих 4 главы книги Иеремии. Когда же воцарится Христос, наступит полная реализация его завета. Уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь». 34 стих 31 главы книги Иеремии. Люди начнут учиться делать добро. Это кажется так просто, но на практике, на самом деле, сложно. Много лет назад, когда мы сами ожидали ребенка, мы пронаблюдали сцену, которая стала для нас символом первородного греха. 2-летний малыш В ожидании, пока его мама закончит разговор с подругой, сидел на корточках у ступенек, ведущих в магазин. Судя по всему, он подождал некоторое время и заскучал. Взяв лопатку, он стал сосредоточенно отбивать краю первой ступеньки. Мамы с удовольствием беседовали, а мальчуган, оказавшийся на редкость деловым и сосредоточенным, долбил ступеньку. Скоро от нее отвалился кусочек, следом еще один. До конца посмотреть и оценить результаты нам не удалось, но восхищение частотой феномена осталось. Ведь очевидно, что этого малыша никто не учил, как ломать и портить предметы. Он это придумал сам, постигая навыки в процессе. А вот идея этой же лопаткой собрать мусор, валявшийся возле лестницы, в голову сама по себе ему не пришла. Этому надо учить. Мы, по природе своей, умны на зло, но добра делать не умеем. И вот наступят тысячи лет времени, когда все будут учиться делать добро. Прежде всего это будет проявляться в уровне взаимопонимания. В одном из старых советских фильмов прозвучала фраза, ставшая крылатой: «Счастье – это когда тебя понимают». Точно подмечено, не говоря уже о мрачных недоразумениях. Каждый из нас сталкивался с добрыми намерениями людей, которые не понимали того, что с нами происходит. Они как-то не видели того, что нас по-настоящему волнует, а потому и попытки их, и усилия помочь часто уходили в песок, а то и вовсе вызывали обратную реакцию. При тысячелетнем правлении Христа люди будут жить в высокой плотности Святого Духа, которому Писание дает такое определение. Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. 2 стих 11 главы книги Исаия. Так описаны качества самого Христа и его святых, которые будут править миром. Сейчас, в тренировочном режиме, мы учимся тому, как понимать близких, как молиться и поддерживать их. Прославленных же телах и полноте Духа, святые будут понимать людей в глубине ведения их ситуации, в разумении того, что стало понятным. Они в премудрости будут видеть всего человека и делать затем правильные выводы. Но это только первая часть той духовной атмосферы взаимопонимания, которая будет наполнять тысячелетнее правление Христа. Вторая часть – в духе совета и силы. Понимающие будут не только делать выводы, но и знать, куда направить. Они будут идти рядом и вести своим советом и молитвой, которая будет полна силы, которая будет делать несуществующее существующим. Если так будут действовать правители, святые Божии, то есть все основания считать, что этому же образу отношений будут учиться и все остальные, живущие на земле. А теперь о самом возрастании и научении добру. Есть ряд примеров в Писании, которые мы условно называем «школой благородства царя Давида». В них показаны примеры того, как Давид учил своих людей возрастать в добре. Вот один из них – ситуация в Сикилаге. Город сожжен огнем, жены и дети воинов Давида угнаны в рабство, а сами воины измотаны многодневным переходом. Смотрите 30 главу 1 книги Царств. Эмоции и мысли их полны гнева. Давид же, опираясь на Бога, разворачивает их горечь и гнев в нужную сторону и воодушевляет на погоню. Часть отряда обессилела и вынуждена остановиться на полпути. Оставшиеся продолжают погоню и сверхъестественным образом ведут, не останавливаясь, яростную битву в течение следующих суток. Победа одержана в немыслимых условиях. Отвоевано все похищенное, в том числе жены и дети, захвачена большая добыча. Возвращаясь к оставшейся части отряда, Давид слышит предложение воинов отдать жены и детей тем, кто не сражался, но добычу разделить между теми, кто ее реально добыл. И это вполне справедливо, если исходить из обычной человеческой логики. Но Давид, как человек по сердцу Божьему, понимал иначе. Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. 30 глава 1 книги Царств, 24 и 25 стихи. Этим поступком Давид показал один из принципов царства, тех самых, которым люди будут учиться в тысячелетнем правлении Иисуса. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». 45 стих 5 главы Евангелия от Матфея. Можно привести тысячи примеров того, как принципы царства проявлялись и продолжают проявляться здесь на земле Божьими людьми. Господь тренирует нас, готовит к своему царству. Во время тысячелетнего правления Иисуса люди смогут в полноте возрастать в благородстве от познания характера и понимания сердца Иисуса. Просто представьте себе, что первые 9 глав книги «Притч», которые традиционно называют учебником молодежи, становятся сценарием сериалов и сюжетом лучших литературных произведений, причем не вымышленных, а документальных, со свидетельствами реальных событий. Утренние новости перестают рассказывать об авариях, уровне преступности и ураганах, вместо этого обращаясь к новостям любви Божией. Более того, можно представить себе отдельный канал вещания во всех СМИ, который транслирует гала поклонения Иисусу лучшими силами народов. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. 23 стих 66 главы книги Исаии. Мы видим только отблески великолепия той духовной картины, которая будет становиться все ярче и красочнее во время правления Христа. Мы знаем, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 9 стих 2 главы 1 послания к Коринфянам, и стараемся заглянуть в будущее. Оно прекрасно, потому что на земле Иисус будет изменять духовную атмосферу по лекалам отношений в его собственной семье, по принципам любви между Отцом, Сыном и Святым Духом. Мы готовимся к тысяче лет атмосферы все возрастающего блаженства.